Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Алексей Музыкин, автор из Екатеринбурга и студент Уральского государственного архитектурно-художественного университета 4-го курса. Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Алексей, сегодняшнюю программу мне бы очень хотелось посвятить Владимиру Высоцкому. В своих программах я часто говорю и о классиках, и о наших современниках, жителях Екатеринбурга в основном. Но почему о Высоцком? Также в программе «Про стихи» звучат авторские песни. Конечно же, Высоцкий, его многие знают, многие любят. С Уралом он никак не связан, но многие уральцы выросли на его песнях. И я знаю, что это ваш любимый поэт. Так это?
Да, это действительно так. И я понимаю, почему такой большой ажиотаж вокруг Высоцкого возник на Урале, поскольку у меня очень много взрослых знакомых, которые сохранили записи, которые вот передавались в тайную, которые создавались черным тиражом. Вот.
Самиздат.
И на Урале это очень сильно распространилось. Поэтому Высоцкого так и любят.
Но мы начнем поподробнее, да, с самого начала, с биографии. Немножечко поговорим о том, что Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве, а с началом Великой Отечественной войны отец его был отправлен на фронт, а мать переехала с сыном в Оренбургскую область в эвакуацию. Но прожили они там недолго, до 43-го года. А после войны родители Высоцкого развелись, и Владимир вместе с отцом и мачехой переехал жить в Германию. Но, насколько я уже знаю, в 49-м году вернулся в Москву и поселился на улице, всем известной даже в его стихах, «Большой каретный переулок», где мои 17 лет на Большом Каретном сразу же, да, вспоминается. Начал писать стихи рано, с детства, занимался много актерской деятельностью. Он же учился, насколько я помню, на актера выучился, но сначала родители его в другой университет хотели, чтобы он поступил. И вот сейчас именно уже о стихах Владимира Высоцкого мы поговорим. Как вы считаете, Алексей, актуален ли Высоцкий сегодня или все-таки это пережиток прошлого, и с ним ушла целая эпоха? Вот вы молодой человек, и редко, когда в наше время молодые люди увлекаются Высоцким. Не каждый.
Дело в том, что Высоцкий действительно продукт эпохи, но его творчество очень разнообразно. Поскольку он поступил в театральное, в студию МХАТа, то он смог приобрести очень богатый театральный опыт. Он познакомился с многожанровой литературой, которая позволила ему развиться в разные направления поэтические. Допустим, первый его период – это блатные песни. Такие хулиганские, которые обычно не поются на сцене, они поются в кругу друзей, где-нибудь
во дворе. Дворовые песни.
Так оно и есть. Тогда, конечно, блатная лирика, она имела некий другой образ, нежели сейчас, потому что в 90-х шансон начал развиваться, и эта тема немного преобразилась. В начале 20-х годов это считалось запретной лирикой и при этом довольно сложной. То есть не просто было писать такие стихи. Однако Высоцкий это делал уже в 60-х такой довольно простой, понятной манере, с кучей шуток. Первая его песня, «Татуировка», как она была вообще написана?
Да, расскажите, пожалуйста, историю, очень интересно.
Он сидел в трамвае, в автобусе, и увидел человека с татуировкой. И там была нарисована женщина, Люба. Вот. Потом он взял этот образ и интегрировал его в творчество. получилась незатейливая песня. Однако она многим понравилась, и вот, мне кажется, именно с нее и начал развиваться талант Высоцкого. Хотя уже в школьные годы он писал, он переделывал произведения, он выступал, и это человек с опытом.
Высоцкий, можно сказать, случайно изобрел свой собственный жанр стихи на простую мелодию, потому что однажды я слышала такую историю, что он слушал Булата Акуджаву, и его это очень коснулось, и он подумал, хорошо, а что же мешает мне научиться играть на гитаре и на очень простые аккорды накладывать стихи, чтобы музыка не мешала восприятию речи. И таким образом получился его вот этот вот творческий путь.
Ну, так, когда он поступал в театральное, там же есть еще и песенный конкурс. И ему говорили, что у вас отличный слух, что вы хорошо разбираетесь в музыке, но вы ужасно поете, голоса у вас нет.
И проблемы с дикцией еще были.
И проблемы с дикцией. Понятное дело, а академический подход здесь уже для вас закрыт, и вы ищете какую-то альтернативу. И вот такая эстрада и стала альтернативой для Высоцкого. Собственно, я не скажу, что он изобрел эстрадную песню.
Для себя. Он не изобрел эстрадную песню, но он для себя, вот именно свой собственный, незаурядный вот этот жанр, голос с хрипотцой, который ложится на простые аккорды. Конечно, он не эстрадную песню и не блатную песню изобретал, но именно через себя это пропустив, стал настолько популярен. Потому что музыка простая, слова касаются многих. Они простые, но тем не менее они про жизнь.
Здесь согласен. И стоит отметить, что если мы рассмотрим эти произведения, которые с виду простые, там есть много интересных сложных моментов и игра слов. Как раз-таки самое сложное в поэзии – это писать просто.
А когда начинаешь анализировать и разбирать, оказывается, за это мнимая простота, и за ней стоит далеко не простота, а очень сложные образы.
Я не скажу, что везде. Есть песни, которые, та же гимнастика, которые простые, веселые и незатейливые, и дальше они не идут. И в этом ничего плохого нет. Но есть у него философская лирика. Это уже более поздний этап его жизни, биографии. Те же «Кони привередливые». Это очень сложное произведение. Это произведение о жизни, это интерпретация собственного пути человека. У Пушкина есть «Телега жизни», если не ошибаюсь. Вот, там тоже вся жизнь была описана в виде дороги, по которой едет телега, и вот в зависимости от этапа дорожного менялось и восприятие этой телеги в пространстве, как менялся ее образ. Вот. Высоцкий просто зафиксировал эту дорогу на конкретном этапе своей жизни и вот очень ярко, очень животрепещуще описал.
Алексей, а готовы ли вы нам прочитать стихотворение Высоцкого? Вот самые любимые ваши стихи. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь.
Я здесь довольно банален. Вот. Мне очень нравится «Я не люблю». Многие обожают это стихотворение, многие читают, ну, я ничего не могу поделать, я присоединяюсь к этому большинству.
Ну, это же здорово, значит, сейчас многим слушателям это стихотворение откликнется, а, возможно, кто-то услышит его впервые. Итак, «Я не люблю».
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прерывали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. И я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто. И что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне. И неспроста. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Особенно, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
Спасибо вам огромное. Вы прекрасно читаете стихи. Чем вам близок Высоцкий?
У него очень разное творчество, и каждое стихотворение откликается по-разному. Но мне нравится то, что он может простыми словами описать сложные вещи, сложные метаморфозы души. Это многого стоит в нашем поэтическом ремесле.
Когда произошло ваше первое знакомство с этим автором, вы можете вспомнить? Как-то, может быть, ваша семья связана с Высоцким? Где-то же вы впервые услышали и обратили внимание именно на него?
Это было настолько раннее детство, что какой-то конкретный момент уловить сложно. В моей семье всегда звучал Высоцкий. Мы любили включать его в машине. Бабушка с дедушкой, еще одна бабушка с дедушкой. Любили слушать его в гостиной. У нас даже пластинка была, вот, которую мы ставили на даче по вечерам. В целом, очень богатая история. У бабушки Гали, например, был портрет Высоцкого в квартире. И я думаю, я маленьким бегал, и вот как-то у меня сразу отпечаталось лицо Владимира Семеновича. Также у меня дед очень похож на Высоцкого. Ну, тут очень много таких вот связок из детства.
А что это за история такая, когда ваша бабушка лично была знакома с Высоцким? Или она встречалась, или была на концерте? Вот историю эту расскажите, пожалуйста.
Ой, это байка. Но мне хочется в нее верить. Дело в том, что по работе моя бабушка поехала в промышленный городок в Сибири. И там осела на какое-то время. В этот момент Высоцкий гастролировал, и он проезжал мимо этого городка. Там гастролей не было, но вот он попался на пути. И там что-то случилось. То ли машина заглохла, то ли с дорогой что-то не так, то ли еще что-то. И в результате он остался на денек у нас. И дело в том, что первое, что Владимир Семенович сделал, он пошел знакомиться с вахтовиками. И, собственно, начал играть им песни, знакомиться, бесплатный концерт. Кто-то платил деньги, чтобы его послушать, а кто-то сидел с ним рядом и буквально упивался такой возможностью. Вот. И бабушка была среди тех людей, которые его слушали тогда. Собственно, потом они устроили еще и гулянку, и Высоцкого пришлось забирать на вертолете. Вот такое знакомство.
Это он уже опаздывал в следующий пункт назначения,
да,
потому что загулялся.
Он загулялся и опаздывал на гастроли.
Интересная какая история. Мне кажется, это, наверное, так все оно и было. Но я хочу вас попросить еще почитать стихотворение Высоцкого. Вы так прекрасно у вас это получается.
Я в детстве читал «Он не вернулся из боя» очень много раз. Я редко обращаюсь к военно-лирике, потому что она для меня чуждая. Как человек, который видел ветеранов, мне это все понятно. Я могу сопереживать, но поставить себя на место ветеранов мне крайне сложно. Я все-таки человек мирного времени.
Но, тем не менее, это стихотворение вас трогает.
Да, видите ли, в чем дело. Высоцкий сам же не воевал. У него было военное окружение, но сам он уже ребенок послевоенного времени.
Но он родился в 38-м году, он и не мог воевать. Он тем более жил-то где, в Оренбурге,
да,
в это время, да, во время войны. И что он там, только какие-то обрывочные детские воспоминания?
Он был очень маленький. И дело в том, что много его стихов, «Звезды», «Братские могилы», они посвящены именно пути солдата. И меня всегда удивляло, как Высоцкий может так написать стихотворение, что ты думаешь, что он сам ветеран боевых действий.
Но он слышал рассказы. Рассказы отца, рассказы друзей, близкого окружения. Я думаю, что вот именно на основании этих воспоминаний.
Да, и помимо этого я увидел, что он и свое добавляет. Видите ли, в чем дело? Многие его стихи военные, они о потерях. Сам Высоцкий же, ну, терял близких людей уже на тот момент, на момент написания этих стихов. И он этот опыт интерпретировал и привносил в него военную тематику. И мне кажется, в этом сочетании как раз-таки кроется успех военных произведений.
Итак, пожалуйста, произведение.
Он не вернулся из боя. Почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я: «Друг, оставь покурить!» А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя.
Спасибо вам огромное, Алексей. У меня аж мурашки по коже. Действительно, такое стихотворение мог написать только человек, переживший потерю. Потому что, когда мы теряем что-то важное, мы же и сами меняемся. Новый жизненный опыт порой печальный приходит. Но немножечко еще о биографии Высоцкого мы поговорим. Владимир Семенович, он же был не только поэтом, он же был еще и актером, и роли знаковые. Тут же Глеб Жеглов «Из места встречи изменить нельзя». Вот я его именно по этой роли в детстве запомнила, уж очень он мне там нравился.
Ну, мне обидно признавать, действительно, из его актерских работ я вот по-настоящему знаком только с «Места встречи изменить нельзя». Но помимо этого, он очень много в театре же выступал. И какая у него яркая была роль Гамлета, о которой долго спорили, хорошо, плохо, было непонятно. Вот. И был у них еще очень классный фильм, который до нашего, который не смогли выпустить в советское время из-за цензуры. Этот фильм был посвящен как раз-таки революции. И он был оформлен в стиле пуфанады. Ну, понятное дело, тема серьезная, такое исполнение. Фильм вышел только во времена перестройки. «Интервенция» называется.
Да, действительно, такой фильм был, но не все его видели. Может, могут желающие посмотреть, найти самостоятельно в интернете, я думаю, все это есть. Но также интересная ведь личная жизнь была у Владимира Семеновича. Первая и вторая жена, с которыми он жил недолго, но третья, он же был женат на иностранке, на Марине Влади, и жить они вместе не могли, потому что у каждого была карьера, у каждого была работа, она не могла состояться в Советском Союзе, он не мог оставить своих слушателей и переехать к ней в Париж. И ведь сколько же песен из этой любви вышло, выросло.
Да, что интересно, первые свои произведения, написанные в жанре любовной лирики, как раз-таки были приурочены ко встрече с Влади. До этого Высоцкий настолько откровенную, серьезную любовную лирику не писал. Вот. И, к сожалению, брак у них был тяжелый как раз-таки, и из-за того, что кто-то во Франции, кто-то в Советском Союзе, у каждого карьера. И стоит отметить, что брак этот сложно было организовать, потому что тоже в разных странах, но тем не менее этот брак был надеждой, что Высоцкий сможет взять себя в руки, что он перестанет саморазрушаться, и что в Советском Союзе у него пойдут дела получше, потому что Влади была в коммунистической партии. Но саморазрушение только увеличилось, к сожалению, да, и этот брак становится еще более трагичным.
Непростая судьба, но зато какие интересные и глубокие тексты. А вот в конце программы еще прочитайте нам что-нибудь на ваше усмотрение.
Я бы хотел прочитать стихотворение, которое немного разбавит атмосферу. Мы тут очень серьезный.
Но тема грустная, потому что действительно грустная, трагичная судьба.
Да, тема грустная, но мне хотелось прочитать стихотворение более легкое. Завершить программу не на грустной ноте, а на веселой. Называется оно «Стареем, брат, ты говоришь», по первой строчке. Это стихотворение не было переложено на музыку, не было песни. Поэтому, я думаю, многие с ним не знакомы. «Стареем, брат, ты говоришь, вон кончен, он не длинный. Старинный рейс, Москва-Париж, теперь уже старинный. И на меня ли стюардесс, и там, и здесь, и там, и здесь, и у французов, и у нас. Но козырь черва и сейчас. Стареют все, и Лавелас, и Дон Жуан, и Грей, и не садятся в первый класс сбежавшие евреи. Стюардов больше не берут, а отбирают, и в Бейрут теперь никто не полетит. Что там, Бог знает и простит. Стареем, брат, сидим, брат. Дела идут, как в Польше. Уже из Токио летят, 11, не больше, уже в Париже не уют, уже и там витрины бьют, уже и там давно не рай, а как везде, передний край. Стареем, брат, а старикам здоровье кто устроит? А с элеронами рукам работать и не стоит. И отправляют нас, седых, на отдых. То есть бьют под дых. И все же этот фюзеляж пока что наш. Пока что наш.
Спасибо вам огромное, Алексей. И в конце программы мы послушаем песню на стихи Владимира Высоцкого. А я напоминаю, что программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова. А гостем у программы был Алексей Музыкин, автор и студент из Екатеринбурга Уральского государственного архитектурно-художественного университета 4 курса. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий доизне мажения, прочь влияние извне. Привыкайте к новизне, что глубокий доизне мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Бегущих первых лет и отстающих бег на месте общепримиряющий.